выверт был неблагородный. И я дал ему понять это. Швырять грязью, говорю, не значит доказывать, Том Сойер.
Кто швыряет грязью?
Ты.
И не думал. Разве сравнение с папой, хотя бы самым ординарным из всех, что занимали римский престол, может быть обидно для какого-нибудь пня из миссурийских трущоб? Это честь для тебя, головастик. Не ты, а папа мог бы обидеться на это. И тебе нельзя было бы претендовать на него, если бы он проклял тебя. Только они не проклинают. Я хочу сказать, теперь не проклинают.
А прежде проклинали, Том?
В средние века? Как же? Это было их обычное занятие.
Ну, за правду проклинали.
Тут он завел свою мельницу и сказал нам целую речь, как всегда бывало, когда он попадает на своего конька. И я попросил его записать для меня вторую половину, потому что она была такая ученая, что я не мог ничего запомнить. И слова такие, что мне и не выговорить. Да, проклинали. То есть я не хочу сказать, что они ругались и чертыхались походя, как Бен Миллер, и сыпали клятвами кстати и не кстати, как он. Нет. Они употребляли те же слова, но связывали их иначе, потому что учились у самых лучших ученых и знали, как нужно клясться, чего он не знает, так как понахватал клятв отовсюду, а толкового учителя у него не было. Они же знали. У них это не была пустопорожняя ругань, как у Бена Миллера, которая летит во все стороны и никуда не попадает. Нет, у них ругань была научная и систематическая, и была она суровая, торжественная и грозная. Не такая, чтобы над ней можно было подсмеиваться, как подсмеиваются, когда этот жалкий неуч Бен Миллер пустит в ход свои словечки. Видишь ли, в таком роде, как Бен Миллер, можно клясть человека хоть целую неделю без перерыва, и это его заденет не больше, чем гусиное гоготанье. Но совсем другое дело было в средние века, когда какой-нибудь папа, обученный клятвам, собирал все свои проклятия в кучу и вываливал ее на какого-нибудь короля или королевство, или еретика, или еврея, или вообще на что-нибудь такое, что было не в порядке и требовало исправления. Да примется за это никак попало, нет, а возьмет какого-нибудь короля или другое лицо, начнет с маковки и разделает всего без остатка. Проклянет волосы на его голове, и кости в его черепе, и слух в ушах, и зрение в глазах, и дыхание в ноздрях, и внутренности, и жилы, и члены, и руки, и ноги, и кровь, и плоть, и кости во всем теле. Проклянет в его сердечных привязанностях и дружбе, и отлучит его от мира, и проклянет всякого, кто его накормит или приютит, или даст ему воды напиться, или рубище защититься от холода. Да, это было проклятие, о котором стоит потолковать. Да только такое проклятие и стоило делать. Человеку или народу, на которых оно падало, во сто раз лучше было бы умереть. Бен Миллер! Где уж ему проклинать? А в средние века самый плохонький, захудалый епископ мог проклясть все, что его окружало.
Мы нынешние и понятия не имеем о проклятиях.
Ну, говорю я, плакать об этом не приходится. Я думаю, мы можем и без них обойтись. А может, нынешний епископ проклясть по-тогдашнему? Да, они учатся этому, потому что Оно требуется хорошим воспитанием, приличным их званию. Вроде изящной словесности, что ли. Хотя теперь это им ни к чему, как для миссурийской девушки ни к чему французский язык. Однако она учится ему, как и они учатся проклятием, потому что миссурийская девушка, которая не умеет болтать по-французски, и епископ, который не умеет проклинать, не пользуются уважением в обществе.
Значит, они теперь никогда не проклинают, Том?
Разве очень редко? Может быть, в Перу? Но для образованных людей их проклятия уже выдохлись, так что они обращают на них не больше внимания, чем на ругань Бена Миллера. Благодаря просвещению они понимают теперь не меньше, чем саранча в средние века.
Саранча?
Да. В средние века во Франции, когда саранча принималась пожирать урожай, епископ выходил в поле, напускал на себя торжественный вид и проклинал ее самой основательной хорошей клятвой, совершенно так, как еврея или еретика или короля.
Ну, и что же саранча, Том?
Только смеялась и продолжала уплетать хлеб тем же порядком, как начала. Разница между человеком и саранчой в средние века заключалась в том, что саранча была не дура.
О, Господи, милостивый! О, Господи, милостивый! Вот, опять ожира!
Завопил Джим в эту минуту.
«Теперь, Марс, Том, что вы будете говорить?»
«Да, сэр. Озеро опять было перед нами, далеко впереди, гладкое, окруженное деревьями, то самое, что мы видели раньше».
Я сказал. «Теперь ты убедился, Том Сойер?»
А он в ответ совершенно спокойно. «Да, убедился, что озера там нет».
Джим взмолился.
«Не говорите такое, Марс, Том. Страшно слушать, что вы говорите, потому что жарко, и вам хочется пить. От этого у вас в уме помешалось, Марс, Том. О, но какое хорошее!» «Уж не знаю, как дождаться, когда мы прилетим туда. Так пить хочется».
«А придется-таки тебе подождать. И притом бесполезно, потому что там нет озера, уверяю тебя».
«Не спускай с него глаз, Джим, — говорю я. И я не спущу».
«Не буду спускать. Но, Господи! Правда же, мне не дождаться!»
Мы понеслись к нему, отмахивая милю за милей, но все не могли приблизиться ни на дюйм.
И вдруг оно опять исчезло.
Джим пошатнулся и чуть не упал. Опомнившись, залопотал, разевая рот, как рыба.
«Марс, Том, это дух. Вот что это такое. И не давай Бог мне увидать его еще один раз. Там было озеро, и что-нибудь случилось, и оно умерло, а мы видели его дух. Два раза видели. Значит, верно. В пустыне духи, духи. Да, о, Марс, Том, улетаем от него. Я лучше согласен умереть, чем ночевать здесь, потому что вдруг он придет и завоет, а мы будем спать и ничего не знаем».
«Дух! Экий ты гусь! Это просто действие воздуха и зноя и жажды на воображение. Если я... Дай-ка подзорную трубку!»
Он схватил ее и начал всматриваться вправо.
«Это стая птиц, — сказал он. летят на запад. Зачем-нибудь долетят? Или за кормом, или за водою, или за тем и другим. Поворачивай вправо, право руля. Круто! Так, легче. Теперь прямо, как держишь.